Итак, у нас сегодня 8-й день праздника Суккот. Тора называет этот день Шмини Ацерет. Шмини на иврите – это цифра 8, все знают. А слово Ацера, от которого происходит слово Ацерет, переводится с иврита как праздник, торжество, праздничное собрание. Таким образом, учитывая мои минимальные знания иврита, можно сказать, что Шмини Ацерет в прямом переводе – могло бы означать «восьмое торжество». Восьмое торжество. И когда мы говорим о цифре 8 в контексте творения мира, то мы понимаем, что это торжество относится уже не к этому миру, а к новому небу и новой земле, то есть к небесному Иерусалиму, который, как мы видим в книге Откровения, представляет собой собрание людей, которые стали обителью для Всевышнего. Стали обителью для Всевышнего через познание Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, который есть Слово Всевышнего. И если посмотреть на 7 торжеств, которые предшествуют наступлению 8-го торжества, то все они описаны, по моему разумению, в 23 главе книги Левит и называются праздники Адоная. Давайте посмотрим на эти праздники, чтобы увидеть весь замысел Всевышнего по сотворению этого мира и по пересотворению этого мира через эти торжества. Ну, когда мы смотрим 23 главу книги Ваикра, то мы видим, что первый праздник – это Шаббат. И как говорят мудрецы, Шаббат задуман первым, сотворен последним. 7-й день творения. Дальше у нас идет праздник Песах с первым днем праздника Песах, которым является святым днем, в который надо собирать священное собрание, никакой работы не работать. И это выход из Египта через вот ту жертву Агнца Песах, которая была принесена накануне, 14 числа вечера. И также в Песах есть 7-й день праздника, это переход через Красное море, и тоже написано «Священное собрание, никакой работы не работайте». И в итоге у нас уже получается 3 торжества. Шаббат, первый день Песах, 7-й день Песах. Дальше идет праздник Шавуот. Народ вышел из Египта, перешел через Красное море и подходит к горе Хорив, где Всевышний произносит свои 10 речений, и народ заключает завет со Всевышним, в основании которого эти 10 речений. Потом долгий путь через пустыню и Рош ха-Шана, день праздника труб, день воцарения Всевышнего в этом мире. Это уже как бы итог всего пути народа Всевышнего через этот мир, через все испытания. После дня воцарения Всевышнего, 10 дней трепета, и 6-е торжество – это праздник Йом-Кипур. Это, как мы говорили, вот особенно в этот год, увидев важность праздника Йом-Кипур, как дня, когда запечатлевается невеста Агнца. А потом начинается праздник Суккот. И Суккот – это наступление тысячелетнего царства на земле, то есть 7-й день творения. День, когда Адонай будет един на земле, как на небе, дьявол будет скован на 1000 лет. И это время, как мы говорили, закончится судом у Белого престола. Так заканчивается история этого мира. Но замысел Всевышнего в отношении этого мира не заканчивается, потому что есть еще 8-е торжество. И об этом 8-м торжестве мы читаем еще в самом начале сотворения этого мира, в первом стихе первой главы книги Берешит. Там написано, если читать по правилам школы Шамая на иврите, «Бара шеит бара элохим эт ашамаем вэт аэрец», что означает «бара сотворил, шеит бара, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю». И это прочтение имеет такую же легитимность, как и прочтение школы Гилеля, которое всем нам известно и звучит как «Берешит бара Элохим, эт ха-шамаем вэт ха-арец» и переводится привычным нам «Вначале сотворил всесильный небо и землю». Мы об этом уже говорили ранее, и причина такого разночтения именно в том, что изначально Моше записал Тору как последовательность согласных букв иврита без пробелов. То есть, глядя на это написание, вообще трудно увидеть, где начало предложения, где конец слова, начало другого слова. Все без пробелов. В иврите есть буквы, которые указывают на конец слова. Они называются софиты. Они пишутся особенным образом. И вот по этим буквам можно узнать, где оканчивается одно слово и начинается другое. Но вот в начале первого стиха, первой главы книги Берешит, в начале именно, таких софитов нет. И поэтому можно читать так, как читает школа Гилеля. И вполне равноценно можно читать так же, как читает школа Шамая. И то, и другое верно. Ну вот мы так незаметно уже перешли к книге Берешит. И это является важным моментом праздника Шмини Ацерет, в который читают последнюю недельную главу Ваазот Абраха. Вот благословение. И тут же переходит к чтению книги Берешит, подчеркивая этим непрерывность процесса нашего духовного роста в полноту возраста Машеха. И вот именно в контексте этого перехода к чтению главы Берешит, этот праздник Шмини Ацерет, к нему еще присоединяет праздник Симхат Тора. И в Иерусалиме это празднуется в один и тот же день. И если говорить о Симхат Тора, то это, в общем-то, нововведение. Это начало Средневековья, когда мудрецы постановили читать Тору не с трехгодичным циклом, а прочитывать Тору за год. И получалось, что именно в Шмини Ацерет заканчивалось чтение Торы, читалась недельная глава Ваазот Абраха, и начиналось чтение заново Торы глава Берешит. И суть этого празднования заключалась именно в том, что это был очень радостный день, и все евреи в синагоге танцевали в этот день, обняв Тору, то есть в обнимку с Торой. Вот так пришел этот праздник, и я говорю, это уже традиция, это уже начало Средневековья. И в этой традиции очень глубокий смысл. Я так понимаю, что мудрецы увидели в Писаниях суть вот этого восьмого дня, тот конечный результат, куда должно все прийти. И вот мы сейчас будем говорить об этом восьмом торжестве, о его сути. То есть мы перечислили уже семь торжеств, принадлежащих этому миру, и подошли к восьмому торжеству Шмини Ацерет, которое, как мы смотрим в книге Откровения, начинается уже после суда у Белого престола и говорит нам о приходе нового неба и новой земли, как об этом написано в книге Откровения, 21 глава. Я прочитаю с 1 по 8 стих. Напомню, что это откровение Всевышний через Машиаха Иешуа посылает апостолу Иоанну и раскрывает это откровение апостолу Иоанну ангел, которого посылает Иешуа Машиах. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Но про море уже нет, мы уже говорили, что одно из прочтений сути этого моря – это количество народов, которых 70, за которые в Суккот приносили жертвы, и суть служения Израиля именно для того, чтобы эти народы тоже вошли в общество Израилева. Так вот, моря уже нет, есть народ Всевышнего. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Всевышнего с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиня Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их». Вот здесь из этого текста можно видеть, что суть небесного города Иерусалима – это собрание людей, которые стали обителью для Всевышнего через познание Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, который и есть Слово Всевышнего. 4 стих. «И отрет Всевышний всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть пересотворение мира закончено. «И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Новое небо, новая земля. И, как мы говорили в начале, это и есть суть замысла Всевышнего – сотворить себе обитель в мире нижних. И вот то, как эта обитель творится в мире нижних, мы видим вот через эти восемь торжеств. «Сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, и он будет мне сыном». И суть этой победы, как мы говорили в течение всего года, это пройти через все искушения и испытания и сохранить верность Слову Всевышнего. А дальше в 8 стихе написано: «Боязливых же и неверных, То есть речь идет о людях, которые из-за страха за себя, за своих близких, причем страха перед людьми, не сохранили верность Слову Всевышнего. То есть у них страх перед людьми был больше, чем благоговение и трепет перед Всевышним. И вот Всевышний говорит, что вот таких людей, которые больше боятся других людей, чем меня, боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, то есть это еще категория людей, которые не боятся Всевышнего, участь в озере горящим огнем и серой. И это смерть вторая. Таким образом, мы видим, что цель сотворения этого мира, в котором мы сейчас живем, от начала и до конца, эта цель – это сотворение человека по образу и подобию Сына Всевышнего, которые станут наследниками будущего мира. И вот в контексте этих размышлений о сути праздника Шмини Ацерет возникает вопрос. А почему мудрецы Торы приняли решение читать недельную главу Везот Абраха именно в Шмини Ацерет? Ведь можно было бы читать и в этот шаббат Холи Амоэд, который выпадает на дни праздника Суккот, и это тоже было бы хорошо. Но вот мудрецы почему-то решили, что недельную главу Везот Абраха нужно читать именно в Шмини Ацерет, даже тогда, когда Шмини Ацерет не попадает на шаббат, а выпадает на любой из дней недели. И при этом мы знаем, что Шмини Ацерет – это также священное собрание, никакой работы не работаете. Так вот, что сокрыто за этим решением мудрецов? Почему они так решили? Когда мы смотрим недельную главу Везот Абраха, то мы видим, что вся эта недельная глава связана с благословением каждого колена сыновей Якова. И ранее мы говорили, что суть этих благословений, ну, если можно так образно сказать, в подключении к источнику силы вот тех даров и талантов, которым наделено каждое колено сыновей Якова, и все это именно для того, чтобы они могли достигнуть конечной цели замысла Всевышнего. То есть именно пересотворению этого мира в скинию Всевышнего с человеками, суть достижения небесного Иерусалима. И то, как происходит это пересотворение, мы даже можем видеть в учении Иешуа, о котором он говорит своим ученикам в Матфея 18 главе, 18 стих. Вот послушайте внимательно. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. А что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Вот так вот через наши решения, через то, что мы запрещаем, и через то, что мы разрешаем, устрояется небесный Иерусалим. Когда мы смотрим на недельную главу Везот Абраха, она начинается так. 33 глава Дворим, прочитаю с 1 по 4 стих. «Вот благословение, которым Моше, человек Божий, человек всесильного, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, «Привечный пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Паран, и шел со тьмами святых, одесную его огонь Торы. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Тору дал нам Моше, наследие обществу Якова». Когда смотрим комментарии Раши, то мы видим то понимание, которое сейчас как бы является традиционным в иудаизме. И Раши комментирует этот текст так. «От Синая выступил», то есть пришел от Синая. Раши пишет, «вышел навстречу им, когда они подходили, чтобы расположиться у подножия горы, подобно тому, как жених выходит навстречу невесте, как сказано, и вывел Моше народ навстречу Адонаю». А это учит нас, что и он вышел им навстречу, так комментирует Раши. «Воссиял от Сеира им», Раши комментирует, «ибо прежде воззвал к сынам Исава, обитателям Сеира, чтобы они приняли учение, но те не пожелали. Озарил от горы Паран». Опять комментарий Раши. «Ибо направился туда и возвал к сынам Ишмаэля, которые обитали там, чтобы они приняли учение, Тору, но те не пожелали». Ну, вот здесь я остановлюсь пока. Как я уже говорил, эти комментарии лежат в основе понимания сегодняшней иудейской традиции. Но здесь есть одна, в общем-то, даже две детали, который не стыкуется с текстом Торы. Во-первых, «воссиял от горы Сеира», то есть это говорит о том, что он явил свой свет. Мы знаем, что свет Всевышнего для нечестивых – это огонь поедающий. а для праведников это свет. Это первый момент. А второй момент – озарил от горы Паран. То есть опять речь идет о сиянии света от горы Паран. Раши говорит, что речь идет о том, что Всевышний направился к сынам Ишмаэля. Да, действительно, сыны Ишмаэля живут в пустыне Паран. Я с большим уважением отношусь к Раши и к иудейской традиции, но внутри мой дух не соглашается с таким комментарием, и я понимаю, что здесь сокрыто что-то совсем другое. И вот эти вот нестыковки, они как раз как бы не дают покоя моему духу. Хочется, конечно, увидеть то истинное понимание, что Всевышний хотел сказать своему народу через эти тексты. Так вот, исследователи Торы говорят, что мы просмотрели все тексты священных писаний и нигде не нашли такой горы в тексте Торы, которая бы называлась гора Паран. В тексте Торы есть пустыня под названием Паран, а вот горы под таким названием нет. И когда смотришь на весь этот текст вместе, вот то, что сказал Всевышний, и начинаешь понимать, что все это шествие Всевышнего с тьмами святых, которые приблизились к нему, пройдя через огонь Торы, той Торы, которую Всевышний дал сынам Якова как вечное наследие, Мараша. Мы говорили, что Мараша – это наследие, от которого нельзя отказаться. Оно переходит от отца к сыну, и его нельзя ни продать, ни отказаться от него, а нужно принять и передать своему сыну. Так вот, мы видим, что святые, которые идут вместе со Всевышним, они прошли через вот этот огонь Торы, через огонь вот этого наследия Мараша, который Всевышний дал сыновьям Якова. И уже через это становится понятно, что, по сути, весь текст, который мы прочитали, говорит о том пути духовного роста, который прошли вот эти святые, чтобы приблизиться к предвечному, потому что Всевышний может идти только с теми, которые уже прошли этот огонь Торы и приблизились ко Всевышнему. И, по сути, получается, что вот в этом начале благословения сокрыт весь духовный путь вот этих святых, которые в конце придут вместе с Машиахом, когда наступит седьмой день, и на земле установится Царство Всевышнего, и исполнится вот это седьмое торжество, о котором мы читаем в праздниках предвечного. Так вот, мы видим, что вот этот путь святых на их пути приближения ко Всевышнему начинается с завета, который Всевышний заключил с сынами Израиля на Синае. Как написано, Адонай пришел от Синая. А дальше начинается путь через пустыню, как мы знаем. И цель этого пути – научить сынов Израиля жить всяким рема, исходящим из уст предвечного, как об этом мы читали в 8 главе книги Дворим, 2 стих и дальше. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И это все путь прохождения через огонь Торы. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, всяким рема, исходящим из уст Привечного живет человек. И это путь совершения святых в полноту возраста Машеха, который начинается с веры в искупительную жертву Ишуа Машеха. И вот как раз именно в этом суть сказанного в Торе «Открылся им от Сеир». Сеир в Торе указывает на Исава. Исав духовно – это Рим. И в традиции есть такое место, но уже последние 2000 лет, когда у мудрецов Торы спрашивают, а где сейчас находится Машех, то есть Мессия Израиля? Они отвечали ему, он сейчас среди нищих у стен Рима. Именно так открылся предвечный от Сеира. И когда мы смотрим Писание, мы видим, что это раскрытие связано с той великой скорбью, которая началась уже со времен разрушения римлянами самого Иерусалима в 70-м году. А в книге Откровения об этом времени Всевышний через Машеха, через ангела, говорит апостолу Иоанну так. 12 глава с 13 стиха. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю через победу Ишуа Машеха над смертью, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». То есть речь идет о Ишуа Машехе. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню», то есть в пустыню народов, в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полувремени, и это суть этих 42 месяцев, когда власть будет отдана зверю. И это 1260 дней, вот те последние 3,5 года, 70-й седьмины, о которой мы читаем у пророка Даниила. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». То есть, с тех пор, как жена улетела в пустыню, дракон не может ее достать. Но у жены есть последователи, ученики Иешуа Машеха из других народов. И вот 17 стих мы видим дальше. Это как раз вот начинается вот это время, когда Привечный воссиял от Сеира. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и имеющими свидетельство Иешуа о Машеха». Вот так выглядит раскрытие Предвечного от Сеира. А вот когда мы говорим о том, что Всевышний воссиял от горы Паран, то речь идет уже здесь о духе Амашеха в Халеве. В то время, когда он выступил вместе с Егоша Бен-Нуном против заговора разведчиков. Помните, они отказались входить в обетованную землю, и весь народ присоединился к этим 10 разведчикам. Так вот, именно вот этот дух Амашеха в Халеве стал свидетельством того, что он и его потомки наследуют обетованную землю, как написано в книге Бамидбар, 14 глава, 20 стих и дальше я прочитаю. «И сказал Привечный Моше», ну, Моше просит простить народ, Всевышний говорит: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и слава Привечного полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я, склятую, обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее, но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне». Вот этот иной дух, который совершенно повинуется Всевышнему во всем, даже не боясь умереть за это. Вот это и есть дух Амашеха. Так вот, за то, что в рабе моем Халеве был этот дух, введу его в землю, в которую он ходил посмотреть, и семя его наследует ее. Вот такое мощное обетование для Халева. И вот так, по моему разумению, следует понимать вот этот текст Торы, где Всевышний воссиял от горы Паран. Прочитаю еще раз вместе весь этот текст, чтобы вы увидели весь вот этот путь раскрытия Всевышнего в этом мире, вплоть до сегодняшнего дня. Еще раз. Дворим, 33 глава, с 1 стиха. «Вот благословение, которым Моше, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Привечный пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Паран и шел со тьмами святых, одесную его огонь Торы». Ну вот, теперь мы понимаем, что здесь, в этих стихах, сокрыт весь путь сынов Израиля от Первого Завета до Шмини Ацерет, до нового неба и новой земли. А дальше написано в 5 стихе: «И он был царем Израиля». И в Торе, в оригинале написано: «И он был царем Ешуруна». И сразу возникает вопрос: кто он, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля? Так вот, кто он, мы уже говорили. Сам Всевышний был царь Израиля. И он царствовал в Ешуруне. Вот здесь мы снова видим слово «Ешурун», которое Тора использует в положительном контексте. Первый раз это слово использовалось в негативном контексте, там, где речь шла о том, что Ешурун ожирел и оставил всесильного своего. А слово «Ешурун», оно изначально от глагола «ешар» – «быть прямым или ровным», и в переносном смысле «быть правильным, справедливым, угодным». Ну вот. Теперь мы видим, что Ешурун стал обителю Предвечного, поскольку воцарил своего Творца в своем сердце. Только именно так Всевышний может быть царем в Ешуруне. И праздник Рош ха-Шана как раз это и есть тот день, когда мы воцаряем Всевышнего в своих сердцах и становимся Ешуруном. Потому что Ешурун – это прямой, ровный, правильный. А Яков – это, мы уже говорили, это лукавое сердце человеческое. Торы ведь это образы. Она нам раскрывает путь устроения Всевышним Небесного Иерусалима, буду им так говорить, обители для него в этом мире. Так вот, теперь мы видим, что Иешурун стал обителю предвечного, поскольку воцарил своего Творца в своем сердце. И об этом мы читаем дальше в тексте нашей недельной главы, в 33 же главе, 26 стих. Написано: «Нет подобного всесильному Иешуруна». Так в оригинале Торы написано. Но в синодальном написано: «Нет подобного Богу Израилеву». Но на самом деле в Торе написано: «Нет подобного всесильному Иешуруна», то есть всесильный, живущий в Иешуруне, «который по небесам принесся на помощь тебе во славе своей на облаках». И когда мы смотрим еще, где в Писаниях используется слово «Иешурун», есть еще одно место, это у пророка Ишаягу, 44 глава, 2 стих, и там мы видим весь этот путь от Иакова к Иешуруну. Смотрите. Ишаягу, 44 глава, 2 стих. «Так говорит Привечный, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Иаков, возлюбленный Иешурун, которого я избрал». Так написано в оригинале на иврите в Танахе. Таким образом, мы видим, что с самого начала Всевышний избирает Якова в раба себе, чтобы он мог принести Тору всем народам. А мы говорим, Яков – это образ лукавого сердца человека. То есть, это человек, сотворенный из праха. В тот момент, когда Адам согрешил, он такой и остался. Душевный человек – суть Якова. И вот задача Якова, того Якова, который уже рождается от отца Авраама и отца Ицхака, в том, чтобы он показал этот путь всем народам и раскрыл важность Торы для всех народов, чтобы народы удостоверились в важности Торы, хотя бы глядя на суды, которые приходили в жизнь самого Якова, суть потомков Израиля, да, сынов Якова. И все это именно был путь возрастания Якова в Иешуруна. 42 глава пророка Ишаягу, об этом мы как раз и читаем. О пути Якова в Иешуруна. «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто как слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто как слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб привечного». То есть раб Яков, он изначально избран Всевышним, чтобы его послать ко всем народам. И при этом мы видим, что он не случайно слеп и глух, чтобы все слепые и глухие, глядя на это, увидели и сделали для себя какие-то выводы. «Ты видел много, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Привечному было угодно, обратите внимание, ради правды своей, то есть ради праведности Всевышнего, возвеличить и прославить Тору». То есть Всевышний берет раба своего Иакова, слепого и глухого, дает ему свою Тору, и понятно, что душевному человеку тяжело следовать учению Торы. И за это приходят суды Всевышнего на Иакова. Но все это ради того, чтобы возвеличить и прославить Тору. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделались добычей, нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас, Всевышний обращается к народам, преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не привечный ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали Тору его». Именно поэтому, когда мы смотрим на все благословения, которыми Моше сейчас благословляет все колена Израиля, мы видим, что все они положительные. В отличие от тех благословений, которыми Яков благословил своих сыновей. Помните, что Яков говорит о Рувиме, что говорит о Шимоне, что говорит о Левии. Здесь мы видим, что и Рувим, и Левий, все благословения положительные. Нет никакого упрека, наоборот. Есть, как я уже говорил в начале, есть благословение, которое как бы подсоединяет все положительные качества каждого из колен на вот это служение, которому они призваны, чтобы прославить Тору и чтобы в конечном итоге войти в этот небесный Иерусалим и даже стать основанием этого города, как мы сейчас увидим дальше. Вот сейчас, когда сыны Якова, уже пройдя через пустыню, каждый стал многочисленным коленом в народе Израиля, именно вот эти благословения, которым благословляет сейчас Моше народ, объединили народ в одно целое, чтобы они все вместе, помогая друг другу, поддерживая друг друга, взять хотя бы сотрудничество Иссахара и Завулона. один учит Тору, другой заботится материально о его поддержании, и через это получает учение Торы от Иссахара и несет это учение дальше в народы. Так вот, все эти благословения, они как раз для этого и предназначены, чтобы все, каждый своим даром, служили для достижения этой конечной цели, чтобы всем им стать небесным городом Иерусалим. Как об этом мы читаем дальше в 21 главе книги Откровения, прочитаю с 10 стиха, апостол Иоанн продолжает. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Всевышнего. Он имеет славу Всевышнего, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, а на них 12 ангелов. А на воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Другими словами, вот перед нами небесный Иерусалим. На все четыре стороны света по трое ворот. И если кто-то захочет войти в этот небесный Иерусалим, то мы видим, что он может сделать это только войдя в Иерусалим через одно из колен сыновей Израиля. Нету другого пути в небесный Иерусалим. Нет того, что говорит римская церковь. Вот Иаков, откажись от своей Торы, приди, прими нашего Иисуса, который отменил Тору, и тогда ты войдешь в Новый Завет и получишь все благословения, которые принадлежат Новому Завету. Мы видим, книга Откровений опровергает такое понимание. Она говорит, что небесный Иерусалим имеет 12 ворот, и на каждом из этих ворот имя одного из сыновей колена Иакова. То есть через стену ты не перелезешь, а для того, чтобы войти, надо пройти через одно из колен Иакова. Вот. Дальше читаем 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Агнца». И здесь мы видим важность учения Иешуа и его апостолов, которые стали как бы 12 основаниями этого города. А дальше в тексте мы увидим сейчас, что эти основания украшены 12 драгоценными камнями, которые по сути указывают на 12 сыновей Иакова, которые были, ну вот эти камни драгоценные, на нагруднике судном у первосвященника Израиля. То есть опять мы приходим к сыновьям Иакова, к Израилю. 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями». Вот видите, 12 оснований мы говорили, мы читали только что, что там имена апостолов. А дальше написано: «Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – гризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – гризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист». И когда мы смотрим на нагрудник первосвященника, мы видим там практически эти же камни. А 12 ворот, то есть 12 ворот, на которых имена сыновей Иакова, это 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Ну вот мы видим, насколько важны были эти благословения Моше, сыновей Иакова, перед своей смертью, потому что он видел, какой трудный путь им нужно будет пройти через всю историю этого мира, чтобы сохранить Тору, чтобы через благовестие этой Торы собрать снопы, суть этих снопов, уверовавшие из народов, чтобы построить этот небесный город Иерушалаем. И в начале благословения Моше мы это видим. И вот именно поэтому главу Ваазот Абраха мудрецы постановили читать именно в праздник Шмини Ацер. Восьмое торжество, то есть как бы указывая на конечную цель этого пути, восьмое торжество, показать вот этот путь реализации этого замысла Всевышнего по его воцарению в этом мире. Ну и в заключение еще два текста я вам приведу из священных писаний. Одно из псалмов из Тегилима 118, который у нас в эти дни вчера звучал и сегодня звучал. И из песни песней царя Соломона. Вы, наверное, слышали, все знаете песню «Хава Нагила», да? Там есть слова «Нагила ванисмаха», то есть «радость на сердце, радость», да? Но не все, наверное, знают, что эти слова взяты как раз именно из 24 стиха, ну, в Тегилиме 118, в Синодальном 117. Так вот, я вам сейчас прочитаю контекст, о чем говорят вот это ликование и радость. Нагила от слова гила – это ликование, а ванисмеха, самех – это радость. То есть ликовать и радоваться. Откройте 117-й псалом. Прочитаю именно с 21 по 24 стих. Это в Синодальном, а в Тегилиме это также 21 по 24. Обратите внимание на контекст, а потом мы посмотрим на иврите, как звучит 24 стих. «Славлю тебя», 21 стих 117 псалма, «что ты услышал меня и соделался моим Иешуа». Вот тут вот стоит конкретно слово «Иешуа». «Всевышний услышал твой вопль и соделался твоим спасением». В имени Иешуа Машиаха ты стал обителью Всевышнего. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, и это тот краеугольный камень, из которого течет Тора Маше. Как говорит апостол Павел в первом послании 10 главы Коринфянам. 23 стих. И это от Привечного. И есть дивно в очах наших. То есть дивно почему? Все учителя Торы, как мы сейчас видим и в иудаизме, и в Новом Завете, новозаветние пастора, все они почему-то отвергают истинного Иешуа Амашеха, содержанием которого является именно Тора Маше. Но то, что в традиционном иудаизме отвергают Иешуа Амашеха, это еще можно понять, потому что написано, есть тайна ожесточения для Израиля, чтобы за это время были спасены все народы. Да? Но вот есть еще одна тайна, это тайна беззакония. И вот эта тайна беззакония, она как раз и заключается в том, что в храме Всевышнего сядет тот ложный Иисус, который отменил Тору, отменил праздники Всевышнего, отменил кашрут. И все это, как бы строители, которым доверено строить храм Всевышнего, они вот во всем этом строят. И при всем при этом Давид славит Привечного за то, что именно он сделался его спасением. И дальше 24 стих. Смотрите. «Сей день сотворил Привечный, возрадуемся, возвеселимся в оной». Вопрос, о каком дне речь идет? На иврите написано «Зе гайом асе Адонай» – этот день сотворил Адонай, «Нагила венисмаха бо». «Нагила венисмаха бо». Ну, «Нагила венисмаха возликуем и возрадуемся», это уже понятно. А что такое «бо»? Ну, «бо» – это «в нем». И мудрецы, глядя на этот текст, задаются вопросом, о чем речь идет? О дне, который сотворил Всевышний, или о самом Всевышнем? И у них есть там разные размышления, и одно из размышлений говорит о том, что сам царь Соломон сказал, что речь идет именно о том, что в этот день мы уже будем радоваться и веселиться в нем, потому что он соделался нашим Иешуа, он живет в нас, мы стали обителью Всевышнего, то есть суть небесного Иерусалима. И это как раз вот этот день Шмини Ацерет, восьмой день, восьмое торжество, которое сотворил Всевышний. Так вот, в качестве доказательства мудрецы приводят этот текст из «Песни песней», где сам царь Соломон говорит, кто такой Бо? Что значит «бо», то есть «в нем»? Первая глава, третий стих. Написано «Влеки меня, мы побежим за тобой, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться». И вот здесь как раз опять это же повторение «Нагила ванисмеха». «Будем восхищаться и радоваться тобою». «Тобой» с большой буквы надо поставить. То есть вот здесь вот ответ. В чем радость этого дня? Соломон дает ответ. Будем радоваться тобою. То есть, вот эта вот радость, которая изнутри от Всевышнего, живущего в тебе. Вот это и есть суть этого дня, Шмини Ацерет, восьмого торжества, суть небесного Иерусалима. Поэтому я еще раз поздравляю всех вас и весь народ Израиля с праздником Шмини Ацерет, восьмым днем праздника Суккот, праздником небесного Иерусалима, праздником радости Торы, Симхат Тора, когда мы уже в обнимку, то есть Машиах Йешуа в нас, Всевышний сделался нашим спасением, танцуем в этот день на новом небе и на новой земле. Мы только что закончили чтение всей Торы Маше, чтение пятой книги Маше, которая называется «Книга Дворим». И, как обычно, по окончанию чтения каждой из пяти книг Маше весь народ Израиля произносит слова «Хазак», «Хазак», «Ванит Хазек». «Укрепляйся, укрепляйся и будь крепким». В имени Ишуа Машеха. Да будет так. Амин.